Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки его.
Уважаемые слушатели, сегодня в нашей передаче, посвященной бардовскому движению, принимает участие очень скромный, но очень большой человек, имя которого известно многим иркутянам и далеко за пределами сибирского региона. Это автор-исполнитель, лауреат многих фестивалей самодеятельной песни, кандидат технических наук, альпинист со званием «Покоритель высочайших вершин СССР». Таких людей в народе называют «снежными барсами». Уважаемый, любимый человек Глеб Агафонов. Добрый день, Глеб Владимирович.
Здравствуйте.
Не случайно, что вы участник одной из первых наших передач об авторской песне. И не случайно, что мы встречаемся в нашей студии в канун вашего юбилея. Мы записываемся заранее, потому что вы, как истинный путешественник, уезжаете, мы знаем, из города. Ну, конечно, хотелось бы узнать, в какие края, если не секрет.
В далекие края. Я с детства мечтал путешествовать. Ну и в этот раз еду, во-первых, навестить своих братьев родных. Нас жизнь разбросала по разным городам. Ну, а потом на далекий американский континент. Не буду уточнять. Это была тоже моя давнишняя мечта.
Дай Бог, чтобы все осуществилось, потому что вот сколько я вас читала и сколько мы с вами вот знакомы, общаемся, конечно, путешествие, познание мира, разных мест красивых, это действительно ваша душевная потребность, конечно, огромный багаж уже за плечами, где только вы не бывали, конечно, восхищение. Я думаю, есть о чем, может быть, вспомнить, рассказать какие-то яркие моменты. И я думаю, вот в начале передачи мы, конечно, послушаем песню, которая является визитной карточкой, которая именно рассказывает о ваших увлечениях.
Да, главным увлечением было из путешествий. Это любовь к горам. И здесь мне удалось побывать на всех горах СССР, а потом уже побывать и в Гималаях, и в других горах за рубежом. Эта любовь и эта страсть путешествием по горам меня до сих пор держит.
Дело в том, что, Глеб Владимирович, дело в том, что немало людей любит горы, но вот ваш-то послужной список, он впечатляет. Всего сколько вы так примерно посчитали восхождений у вас?
Больше 200. Смотря какие считать, там же тоже от важности.
Ну, в среднем более 200.
Да.
А вот самых высоких, за что вы получили звание «Снежный барс», это вот?
Это 5 семитысячников, на некоторых я был по 2 раза, то есть 7 восхождений таких высоких.
Ну, я думаю, для многих людей это из области фантастики, вот честное слово.
Наверное.
Примите, конечно, восхищение.
Потому что, когда я летел на самолете, это в те еще годы далекие, то говорили, высота полета 7500 метров. Так вот, я на этой высоте бывал, ходил и, как говорится, любовался окрестными пейзажами гор.
Как говорится, не только с высоты птичьего полета,
да,
но намного выше.
Намного выше.
Конечно, впечатления богатые, огромнейшие. И, естественно, вы старались их запечатлеть именно в своем песенном творчестве.
В песнях. Мне хотелось всегда рассказать своим друзьям, тем, кто товарищи по связке, но больше и тем, которые не ездят, в горах не бывают, о том, что я там встретил, видел, чем жил, что меня восторгало буквально. Было очень много всяких удивительных и встреч с людьми, и различных событий в горах интересных. Конечно, хочется вспоминать такие положительные события, эмоциональные, высокие. И потом это выливалось в песни. Так вот песня у меня родилась про «Саянские снега», потому что я любил наши горы саянские, и это было естественно выразить свою любовь и к нашим горам малым. Их так и зовут «Малые горы».
Глеб Владимирович, я думаю, вот сейчас, когда вы рассказали нам о своей любви, о своем увлечении, о своем хобби и, может быть, даже можно назвать профессии, мы, я думаю, послушаем песню все-таки, потому что передача наша посвящена прежде всего песне, бардовскому творчеству, поэтому Песня называется...
«А люблю я свои горы», да. Ну, это песня оправдания перед близкими, родными, перед друзьями и перед моим начальством на работе.
Это год написания какой?
Ой, давно было, 75-76 год, может быть.
Давно.
В Фанских горах, кстати, родилась эта песня. А потому что Фанские горы нельзя не любить на фоне всяких других гор. Фанские горы – это особенные.
Но это пусть будет пожелание тем, кто еще там не был.
Не бывал.
И, конечно, как вы говорите, это действительно может быть визитная карточка ваша. «Люблю я свои горы». И наверняка тема ее и слова ее будут озвучены многим нашим слушателям.
А люблю я свои горы за рассветные пути, за маршруты, те, с которых нам порой нельзя сойти, за дыхание свободы и за связку я и ты, за доверчивость природы и за вечность красоты. И за вечность, и за вечность, и за вечность красоты. И еще люблю я горы за хорошие слова, тех напутствий, от которых закружится голова, за товарищей заботу незаметную порой, за тяжелую работу и победу над собой. И победу, и победу, и победу над собой. А еще люблю я горы за тепло и радость встреч, в них объятия, от которых ни к чему себя беречь, и за вечное стремление, уходя назад прийти, и за радость восхождения в неизведанном пути, в неизведанном, неизведанном, неизведанном пути, в неизведанном, неизведанном, неизведанном пути.
Глеб Владимирович, конечно, путь у вас за плечами большой и, как мы уже говорили, наполнен, самое-то главное, такими ярчайшими событиями, которые вот на одну жизнь мало кому даже выпадают. Вы верите в судьбу, в предназначение? Вот чаще всего вы выбор сами в жизни делали или все-таки было такое вот ощущение, что вас вели, скажем так, по жизни? Вы понимаете, о чем я говорю?
Я понимаю. В большинстве случаев, конечно, я принимал сам решение, но порой я ощущал, что меня ведут, кто-то идет за спиной. И уже с возрастом, конечно, я стал понимать, что это и есть судьба. И вот эта любовь к горам и любовь к песням, это они неразделимы, потому что я всегда был с гитарой, всегда пел. И это просто все скрашивало все мое пребывание, где бы я ни ездил, ни ходил. А потом еще, когда занимался альпинизмом, там очень много же ситуаций таких критических, ну, тяжелых,
экстремальных.
Да. Там я тоже ощущал, что если какое-то принималось решение, не лично, допустим, мной даже группой, а я тоже был соучастник и высказывал свое мнение, то, в общем-то, это была тоже судьба. Либо идти там, либо не идти, отступить назад или принимать какое-то другое решение. Оказывалось, что все это потом было правильным.
Ну, гораздо, да, особенно все обостренно воспринимается. Там вот этот момент между жизнью и смертью, он настолько тонок. И ответственность, ведь особенно когда в группе работаешь не только за себя,
да.
А и за людей, которые с вами, и не только друзья, если вы в качестве наставника идете, это еще более особая ответственность. У вас, наверное, конечно, тоже историй большое количество таких, где приходилось, ну, проверять и себя, и других.
Конечно. Особенно работая инструктором. И не раз было такие ситуации, когда я понимал, что нужно отступить назад, не ходить. Ребята возмущались, кого я вел. Но все это потом оправдывалось. Вот, кстати, у нас есть один из ведущих альпинистов в Иркутске, Женя Глазунов. Так вот, я его как раз вел там, ну, не его, группу, отделение. И мы повернули назад, не пошли в Кенберге на трехглавую. Как потом выяснилось, все было очень разумно и правильно сделано. И, конечно, я чувствовал неловкость какую-то, или что ее все-таки... Виной не назовешь это перед ребятами. Но потом, на следующий день и дальше, все это уже подтвердилось, что это было сделано очень правильно и грамотно. И в то же время это является и уроком, назиданием для молодых, чтобы они тоже понимали, что иногда нужно вовремя отступить, повернуть назад. И это все вполне оправдано.
Ну, подумать и прислушаться к себе. Угу. Но это все равно такая, скажем, защита или благословение.
Да, это тоже элемент вот, защиты судьбы, которая ведет.
То есть с каким-то настроем относишься к жизни, к людям, это очень
настрой
важно,
очень важно, очень важно. В альпинизме от настроя многое зависит. Покоришь ты гору или не покоришь. Во-первых, на любую вершину, если ты настроен подняться на нее, нужно попросить мысленно разрешение перед вершиной. Ну, извиниться за то, что, как правильно в одной из песен поется, что потоптать.
То есть есть такой закон, да, вот внутренний?
Есть такой закон внутренний.
Дело в том, что есть такая шуточная песня, я эти горы в телевизоре видел. Потому что далеко не каждый человек может туда пойти и остаться в этом спорте, скажем так.
Актив очень большой.
И многие люди вообще не понимают, для чего такие виды спорта и похода.
Они начинают понимать потом, когда оказываются в горах. И вот очень маленький процент действительно остается, потому что они находят то, что им надо. А большинство просто насыщается красотами.
Ну вот таким людям, конечно, ответом являются многие песни Владимира Семеновича Высоцкого.
Да. Я вот за свою песенную жизнь собирал песни о горах, где хотя бы слово упомянуто о горах.
Такую подборку, да?
Подборку. Я хотел книгу даже издать, может быть, когда-то.
Хорошая идея.
Потом я оглянулся на все это, посмотрел сверху на все собрание песен, около 350, и увидел, что самые лучшие песни о горах продуманные, такие глубокие и зацепляющие. Это Владимира Семеновича Высоцкого. Хотя он не альпинист был, просто вот был там на съемках же фильма. А вот надо же,
как прочувствовал человека и тему эту. И они оказались самыми, да, в точку?
Самыми такими зацепляющими. Потому что, когда мы были в Непале, в Гималаях, и встречали очень много иностранных альпинистов, туристов, у нас была гитара, и мы спели песню Высоцкого «Вершина». Я всего лишь сказал, что эта песня из кинофильма об альпинистах «Вертикаль», актер Высоцкий. Они все зааплодировали, захлопали. Им не надо было переводить эту песню, это было так сделано.
То есть дух почувствовали,
дух почувствовали,
да? Потрясающе. Это год какой?
Говорю,
это не так давно вы ездили.
Это не так давно я был.
Вы показывали фото. Слайды показывали, такой огибает, для узкого круга, да. Очень интересно было.
Вот у меня мечта еще побывать в Перу и сравнить эти две страны. Мне кажется, они чем-то похожи, вот Непал и Перу, и потом, может быть, написать какое-нибудь там воспоминание, книгу.
Глеб Владимирович, ну раз мы заговорили о песне в горах, именно Высоцкого, ведь еще одна интересная есть история, давняя история. Когда вы, по-моему, единственные взяли в горы гитару очень высоко. Расскажите, пожалуйста, я не буду цитировать вот статью, где я читала это. Расскажите сами.
Это было, значит, 87-й год на пике Ленина, Памир, центральный Памир.
Высота?
И 7134 метра. Там одна деталь, нужно сказать, в те годы радиосвязь между группами, ну, как, допустим, между геологами, а тут между альпинистами и контрольно-спасательной службой, была регламентирована. То есть, в общем-то, говорить можно было только там о погоде, о состоянии группы, формулировки были даже сделаны. А мы, иркутяне, шли с гитарой. Ее подняли на 6100 метров, сделали там пещера, игла построена, и мы там ее оставили. И вечером на радиосвязи вдруг другая группа из Екатеринбурга, по-моему, спрашивает нас: «Иркутяне, а у вас гитара где?» Мы говорим: «На 6100». «А мы завтра туда приходим, можно воспользоваться?» «Ну, конечно». Хотя вот это было вопреки всяким правилам и законам. Такой разговор на такой высоте, он, конечно, уникален. И это только иркутяне могли себе такое позволить, роскошь такую.
То есть все-таки особый народ.
Это особый народ. И гитара-то, оказывается, очень помогает в горах. Очень помогает.
Причем вы же, когда исполняли песню Высоцкого... Какой конкретно вы?
Вершину пели.
Вершину. И они вас услышали,
они,
да? Приближались,
была. Они приближались. В горах разносится хорошо. И когда приходили, конечно, это надо
как
увидеть
сильно,
светящиеся да? глаза. А ведь все люди, они очень сильные, мужественные, все. Однако вот эта теплота, и вот это трогательно было очень. Ну, мы, конечно, их поили тут же чаем, пригревали, как говорится, пригрели в пещере своей. Но это было действительно событие.
Но вот дело в том, что у человека есть все-таки такая сильная потребность вот проверить себя и осознанно попасть в вот такие сложные условия, чтобы знать себе цену, скажем так. Поэтому, когда люди не совсем понимают вот такой тип людей, может быть, пока вот на другом они этапе находятся.
Да,
а в общем-то, ведь человек хочет знать, познать себя, и на самом деле он может себя проявить чаще всего именно в каких-то трудных ситуациях, а походы в горы, тем более вот ну, такого уровня, они, конечно, ну, многое о человеке могут сказать.
Они для этого и нужны. И об этом прекрасно поется в песне Висбора. «А ты ищешь ты в горах победу над собой». То есть это идет человек, чтобы победить свои слабости.
Ну, раз уж мы сейчас уже заговорили о Юре Висборе, дело в том, что вот в этом году отмечаются юбилеи Булата Акуджавы и Юрия Висбора. У вас же тоже интересная история с ним связана, и общение, видите, направление общий альпинизм. Я думаю, вы расскажете, и мы послушаем песню очень интересную, которую очень многие любят.
Да, возил Юрия Ильича на Байкал, тут поселок Лестянка.
В свое время, да, это год тоже время. Хотелось бы, наверное, слушателям интересно.
1978 год.
78-й.
Это была поздняя весна тогда, и Байкал был еще очень холодный. Ну, только лед растаял, вот там 10 дней назад. И был туман над Байкалом мощнейший. Хамардабан не был виден. Я махнул рукой, говорю: «Юрий Ильич, вот там хребет Хамардабан, который...»
Включите воображение, да?
Включите воображение. Ну, он напустил руки в воду. Ух ты! И с Хамардабаном-то, с его песней, у меня действительно связь. Потому что, когда было распределение в университете новосибирском, я терялся, не знал, куда поехать. И, честно говоря, были два места в Иркутске. Посмотрел на карту, смотрю, хребет Хамардабан за Байкалом. Я очень любил песню Висбора. И вот так оказался здесь, в Иркутске, отчасти.
Ну, я думаю, вот эта история настолько подтверждает звание ваша романтика. Но это не только вам свойственно, а многим ведь того поколения вашему. Ну, вот так посмотрел на карту. Интересное место.
Надо бы сходить.
Песню люблю с названием Хамардабана. Почему бы не поехать туда? То есть ни карьерный рост, да, ни деньги не влияли, ни еще какие-то моменты.
Да.
Вот насколько чистые помыслы у человека, насколько тяга к прекрасному все-таки вот этого поколения у вашего была и остается. Я думаю, мы сейчас послушаем песню «Хамардабан», и вот перед тем, как она прозвучит, дело в том, что Юрий Иосифович, он же так и не побывал на Хамардабане, он же и написал. Со слов своих студентов,
я
да?
Я спросил, да, он говорит: «Ну, все уши мне прожали, Хамардабан, Хамардабан, такое место». Ну, так и родилась песня, когда он летел на самолете, посмотрел с окна, хребет Хамардабан.
А насколько точно, опять же, попал в настроение? Давайте вместе послушаем ее. Ну, и кто знает, подпоют, я думаю.
Забудь про все, забудь про все, ты не поэт, не новосел, ты просто парень из саги, один винчестер, две ноги, тайга вокруг, тайга закон, Открыта банка тесаком, а под ногами сквозь туман хрустит хребет Хамардаван. А под ногами сквозь туман хрустит хребет Хамардаван. И жизнь легка под рюкзаком, шагай, не думай ни о ком. И нету славы впереди, а впереди одни дожди. За перевалом умер день, за перевалом нет людей. И вроде нет на свете стран, где нет хребта Хамардаван. Мешочек сердца положи, не что-нибудь, а эту жизнь. Ведь будут тысячи столиц перед тобою падать ниц, и будут тысячи побед, а снится все-таки тебе одно и то же. Сквозь туман хрустит хребет Хамардаван. Одно и то же сквозь туман хрустит хребет Хамардаван.
Глеб Владимирович, мы продолжаем нашу беседу в радиоэфире. И я бы хотела вас спросить, вот если образно выразиться, на каких китах держится ваша жизнь? Сейчас, оглядываясь назад, вот о юбилее, они же располагают к тому, чтобы оглянуться, подвести определенные итоги. Что бы определили главным? За что вы благодарите жизнь?
Главным, конечно, я считаю, моих учителей в школе, в университете и по жизни. Я встречался с очень интересными людьми, которые мне могли многое-многое дать. И это все воспринимал и пытался по-своему передать всем своим друзьям, товарищам, вообще с людьми, с которыми я встречаюсь. А это, когда много путешествуешь, ездишь, это очень часто и бывает. Встречи с самыми разными людьми. Ну и, конечно, благодарен родителям, которые научили меня правильно жить, воспитали так вот. Ну, они рано ушедшие, к сожалению. Я был шестым в семье, было тяжело. Ну, все равно то тепло и все, что было вложено, это живо во мне.
Как зовут родителей?
Мамочка Елена Петровна, а отец Владимир Никитович.
Читала перед тем, как с вами записываться в студии, у вас же очень музыкальная семья была.
Да.
И даже у вас ансамбль был, братья Агафоновы.
Пять братьев пели. И в школе был период, момент. Ну, у нас осталось четыре брата. И тогда был квартет братьев.
Закончил, в смысле, школу закончил?
Я окончал школу. А. Старший учился в 10-м, а я первый пошел.
Школьный ансамбль такой.
Школьный ансамбль был, братья Агафоновы. Они долго там были очень известны в городе Искитиме, это под Новосибирском.
Да, вот я хотела вам сказать, чтобы слушатели-то еще не в курсе, где вы родились.
Город Искитим. Недалеко от этого городка Новосибирского. И там я учился потом в университете. И все мамины, она была 11-я в семье, сестры были и братья. Но вот пять сестер Агафоновых, Сидоркиных, вернее, она Сидоркина, они тоже были поющие. А папа у меня играл на скрипке. Ну, то есть, все-таки есть что-то.
И несмотря на трудные годы, я имею в виду в бытовом плане, финансовом, ну, что говорить, то поколение хлебнуло, не дай бог, никому. Но насколько вот умели радоваться, насколько песня звучала ведь всегда.
Всегда звучала.
Причем какая песня, которая до сих пор вот трогает, конечно.
Да, я люблю эти те песни тех лет, пою их тоже всегда.
Это же и народные наверняка, и казачьи,
и
советские.
Украинские.
Украинские. Кстати. Уже изначально вы, как говорится, были уже обречены на то, чтобы с музыкой связать свою судьбу в любом случае. Замечательно. Я думаю, мы сейчас еще послушаем одну из песен. Кстати сказать, я на днях была в бартлагере, где большие коты и гости из Москвы. Владимир Альтшулер. Он говорит: я первый раз на Байкале. Смотрела, была хорошая прозрачность воздуха. Он смотрел на горы Хамардабана, в отличие от Юрия Висбора, которому в ту пору не повезло. И он смотрел и говорит: ну, ребята, я обязательно хочу спеть вот песню «За летом листопад». Я мечтал попасть на берег Байкала, и моя мечта осуществилась, и я не могу не спеть эту песню. Ну и большинство, конечно, знали текст, большинство знали. Ну, кто не знал, конечно, немножко их пристыдили, потому что он был удивлен. Он говорит: ну, вы должны знать, вы здесь живете. Я приехал, и я очень хочу спеть эту песню. Это было, конечно, замечательно, когда у костра мы ночью вот как раз пели эту песню. Пожалуйста, сейчас, я думаю, наши слушатели с радостью ее воспримут.
За летом листопад, а следом снегопад, и смолка замерзает на коре. Как медленно плывет расталкивая лед последний теплоход по горе. Как медленно плывет расталкивая лед последний теплоход по горе. Плывет неяркий блеск, да тихий переплеск, и ветром теплохода унесен. То глуше, то сильнее, у ближних пристает, плывет старинный вальс осенний сон. То глуше, то сильнее, у ближних пристанет, плывет старинный вальс осенний сон. Осенняя печаль, теперь пылать печаль, у проруби позвякивать ведро, и ждать до теплоты, когда пойдут плоты, и листья залопочут на ветру, и ждать до теплоты, когда пойдут плоты, и листья залопочут на ветру. За летом листопад, а следом снегопад, и смолка замерзает на коре. Как медленно плывет, расталкивая лед, последний теплоход по горе. Как медленно плывет, расталкивая лед, последний теплоход по горе. Thank you.
Дорогие слушатели, в этом месте мы прервемся и предложим вам продолжение беседы с Глебом Агафоновым завтра. Прозвучит вторая часть передачи «Возьмемся за руки, друзья», посвященная творчеству нашего земляка, автора-исполнителя Глеба Агафонова, который 7 августа отмечает юбилей 70-летия.
Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, ей Богу.